«А зачем ты это делаешь?» — напрямик осведомился я. «Зачем расспрашиваешь? Зачем записываешь?» «Я прочел большую часть рукописей в нашей великой библиотеке», — ответил мальчик. «Там очень много говорится о вызывании духов, об их сдерживании и укрощении и о прочих практических предметах. Но о природе самих демонов там ничего почти что нет. О том, что вы думаете, чего хотите вы сами. А мне кажется, что все это чрезвычайно важно. Я хочу написать исчерпывающий труд на эту тему. Книгу, которую будут читать всегда, которой все будут восхищаться. Для этого мне приходится задавать много вопросов. Мое желание тебя удивляет? По правде говоря, да. С каких это пор волшебники интересуются нашими страданиями? Да и с чего бы вам ими интересоваться? Это совсем не в ваших интересах. Ну как же? Если мы останемся в неведении и будем по-прежнему порабощать вас, вместо того, чтобы пытаться понять, рано или поздно не миновать беды, мне так кажется. Но другого выхода все равно нет. Рабство есть рабство. Каждый вызов сковывает нас цепями. Ты смотришь на вещи чересчур пессимистично, Джин. Торговцы рассказывали мне о шаманах, живущих далеко в пустынных северных землях, которые оставляют свои тела, чтобы беседовать с духами в ином мире. На мой взгляд, этот способ куда вежливее. Быть может, нам тоже стоит этому научиться? Я хрипло расхохотался. Этому не бывать. Такой путь чересчур опасен для откормленных зерном египетских жрецов. Побереги силы, мальчик. Забудь об этих пустых расспросах. Отпусти меня и покончим с этим. Но, невзирая на мой скептицизм, Птолемей стоял на своем. Так прошел год. Мало-помалу моя ложь иссякла. Я принялся рассказывать ему правду. А он в ответ рассказал мне кое-что о себе. Он был племянником царя. Родился он 12 лет тому назад, чахлым и хрупким. Не хотел брать грудь и все время пищал, как котенок. Это испортило всю церемонию наречения младенца. Гости поспешно разошлись, молчаливые чиновники обменивались мрачными взглядами. В полночь его кормилица вызвала жреца Хатор. Жрец объявил, что мальчик близок к смерти, однако же совершил необходимые ритуалы и поручил дитя покровительству богини. Ночь прошла беспокойно. Наступил рассвет, первые лучи солнца проникли сквозь ветки акаций и упали на головку ребенка. Тогда он перестал пищать и корчиться, молча и уверенно взял грудь и принялся есть. Это спасение не осталось незамеченным, и мальчика тут же посвятили Ра, богу солнца. С возрастом он постепенно набирался сил. Быстроглазый и умный, он никогда не был таким здоровенным, как его кузен, сын царя, который был на 8 лет старше и куда крепче и коренастее. Царский племянник так и оставался второстепенной фигурой во дворце и чувствовал себя куда уютнее со жрецами и женщинами, чем с загорелыми мальчишками, что шумно возились на дворе. В те годы царь часто уезжал в военные походы, пытаясь защитить границы от вторжения бедуинов. И городом правили то и дело сменявшиеся советники, которые богатели на взятках и портовых сборах, и все внимательнее прислушивались к тому, что нашептывали им заморские лазутчики, особенно те, что являлись из набиравшего силу Рима. Сын царя, купающийся в роскоши своего мраморного дворца, рано предался разгульной жизни. К 18 годам это был нелепый, пухлогубый юнец, уже успевший отрастить брюшко от пьянства и обжорства. Глаза его блестели от паранойи и страха перед убийцами. Ему не терпелось добраться до власти, но пока что он прозябал в тени своего отца, выискивал среди родни возможных соперников и ждал смерти старика. Птолемей, напротив, тяготел к наукам, был строен и хорош собой. Черты его лица были скорее египетскими, нежели греческими. Конечно, он тоже мог считаться претендентом на престол, хотя и отдаленным. Однако же он явно не был по натуре ни воином,